Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами обращались к творчеству Федора Михайловича Достоевского и через какие-то цитаты, через какие-то высказывания постарались прикоснуться к тайне человека. Сегодня в передаче вновь хотелось бы обратиться к творчеству Достоевского, тем более, что 11 ноября те, кто знакомы с творчеством писателя, те, кому нравится литература, искусство, они встретили очередную годовщину со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Как я уже сказала, сегодня мы вновь обратимся к его творчеству и поразмышляем, поисследуем, как высказывание мысли самого великого писателя, так и то, что было сказано устами героев произведений Достоевского. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобной мученицы великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как я уже сказала, сегодня с вами хотелось бы вновь пойти по тому же пути, что и в прошлый раз мы с вами передачу записывали, и начать с такой... Ну, мне показалась она в какой-то степени необычная фраза. Сегодня я постаралась подобрать те высказывания, те цитаты, которые могли бы помочь, может быть, нам в нашем переосмыслении или по-новому взглянуть на наши отношения с другими людьми. И первая цитата из записок из «Мертвого дома» следующее. «Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека. Если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший». И хотелось бы, как-то вот она меня, эта фраза зацепила, как сейчас говорят, может быть, не совсем литературно. На ваш взгляд, как вы думаете, почему Федор Михайлович вывел такой, как бы вот определил такой признак, что вот определить человека, его внутреннее состояние, характеристику какую-то дать ему, благодаря смеху?
Мне кажется, что Федор Михайлович Достоевский в данном случае показывает свое глубокое проникновение в природу человека, потому что ведь комическое чувство, смеховое, смех, который выражается в смеховой реакции, да, оно, во-первых, очень спонтанное, да, то есть оно не подлежит какой-то регуляции. И что человеку смешно, он сразу же тут же и улыбнется, или рассмеется. Однако, если он подвергает это какой-то обработке и смеется как бы показно как-то, в таком случае это мы тоже чувствуем, что это не настоящий смех, не искренний. И поэтому мы можем почувствовать человека как бы до самой глубины, благодаря тому, что слышим его смех. Также ведь еще важно и над чем человек смеется. Потому что ведь смех, он возникает тогда, когда мы видим некоторую дистанцию между имеющейся реальностью и идеалом. И эта дистанция не столь велика, чтобы мы плакали, воздыхали, а небольшое как бы отличие здесь мы наблюдаем, что можно и посмеяться. Поэтому, когда человек чувствует тонко вот эту грань, у него нет какого-то, ну, черного юмора, как бы можно так сказать, да, когда он не с жестокостью какой-то не примешивает к смеху своему, когда это какая-то такая жестокая ирония, может быть, или сарказм, или еще что-то, тогда, конечно, мы о человеке сразу же узнаем, что этот человек, ну, как дитя, что ли, вот, можно так сказать. Он хороший. Поэтому, видимо, вот эту истину, вот это наблюдение нам преподносит писатель.
Понятно, хорошо. Еще одно высказывание из произведения, к которому мы с вами иногда обращались, «Записки из подполья». Мне показалось, ну как-то для меня оно тоже как-то вот, ну, обратило на себя внимание. «Человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. а счел бы как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Потому что вот сейчас особенно, ну, в современном мире, мне кажется, нередко человек акцентирует внимание, ну, на своих каких-то проблемах. И это же тоже мешает как раскрытию личности самого человека, вот то, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, но так и в отношениях с людьми.
Ну, эта особенность, она возникает в связи с тем, что человек все больше сконцентрирован на себе, и, как говорит один писатель духовный, что как стружка вокруг себя заворачивается, и все притягивает к себе, и ввиду этого ему, его гордости, точнее, так сказать, которая как хищник, мало счастья всегда, всегда мало счастья. И с другой стороны, всегда невзгоды какие-то, они словно сквозь увеличительное стекло рассматриваются, что вот тут мне, на меня так посмотрели, так сказали, тут меня не пропустили куда-то и так далее. И у человека уже складывается множество поводов к тому, чтобы недовольствовать. Поэтому такое положение дел, оно наблюдается в нашем мире все больше и больше, если человек не работает духовно над собой.
А если у человека на самом деле есть, ну, какие-то объективные для этого обстоятельства, например, смерть близкого, потеря работы, ну, то есть там болезнь ребенка, например, ну, какие-то такие вот вещи, которые, в принципе, любой человек может сказать, ну, да, это можно сказать, что это горе, это несчастье, это беда какая-то.
Ну, видите, вот это происшествие, которое может действительно быть огорчительным для человека, все равно оно случилось для того, чтобы человек к нему как-то приспособился. И когда у него в качестве реакции наблюдается ропот или обвинение всех, или жалобничество такое постоянное, то это все равно является уже не очень правильным. Потому что, ну, можно на это как-то жаловаться сколько-то времени. Ну, например, ребенок сирота вырос, да? Ну, сколько-то ты можешь на это жаловаться? Ну, лет в 30 уже ты уже живешь своей жизнью какое-то время, и, наверное, уже нужно потихоньку от этого отходить, вот, в состояние. Поэтому мне кажется, что в любом случае надо стараться посмотреть объективно, что ли, как мы всегда с вами об этом говорили, посмотреть объективно на произошедшее и отвлечься от своих интересов, переживаний, чувств и больше посмотреть, а к чему меня это должно подвигнуть.
Еще одна цитата из произведения Федора Михайловича Достоевского. Мне кажется, она приоткрывает и внутренний какой-то мир человека, и почему могут возникать недоразумения, недопонимания. «Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы не имея любви занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому».
Мне кажется, что Достоевский здесь говорит даже не столько вот о лжи, как вот понятии коммуникативном, что угу. Что-то там не то сказал, да, человек приврал, там приукрасил или наоборот утаил. А здесь речь идет о какой-то онтологической лжи самому себе. То есть какое-то вот такое, с одной стороны, человек чувствует в себе, что он может жить и должен жить, как, ну, все-таки он величина, его Господь призвал и дал ему все необходимое. Ну, вот это вот он чувствует. А с другой стороны, он так жить не желает, скажем так. И вот это вот и есть ложь. С одной стороны, призванность, а с другой стороны, ну, как вот в задумчивости какой-то, в лени или вообще в пренебрежении об этом он находится. Вот это вот такая онтологическая ложь в своем роде. Неисполнение своего предназначения, тогда как предназначение он свое чувствует. И вот от этого рождается в дальнейшем и попытка забыться, и отчаяние какое-то, что да как же так, жизнь вся идет впустую. ну и так далее. Разные такие вот следствия, которые здесь описаны, что да и сама истина, она уже хочется придать ее скорее забвению, потому что она, ну как обличает, что ли, такое положение дел.
А может быть, здесь вот тоже как бы вот сюда подходить то, что сейчас нередко бывает такое, что человек как бы рисует в голове, ну, какое-то свое представление о своей жизни и выдает ее. То есть, например, через это можно встречать там среди блогеров, например, тех, кто там в Ютубе бывает, как-то вот про себя что-то рассказывает. Или это то же самое, про что вы только что говорили, что он не может жить так, как он должен жить. И вот какую-то картинку нарисовал про свою жизнь, и сам в нее поверил, и другим людям как бы.
Ну да, это как бы уже следующий шаг в своем роде. То есть современность, она, в общем-то, человека уже останавливает, говорит, ну что ж ты хочешь, что ли, смысл какой-то найти? Так что ж ты его ищешь? Зря, наверное, ты это делаешь. И говорит, а ты лучше возьми и представь, как бы, ты возьми и смоделируй как-то, сдекорируй свою жизнь. Вот у тебя сети, там можно фотографии, фотосессии разные сделать, и фантастические ситуации придумать, выдать себя за кого угодно. Попробуй, поиграй, как бы, с действительностью. И вот такая игровая действительность, она начинает, ну, как бы, фигурировать как основная, как замена настоящей жизни. Вот, наверное, как-то так. И человек тратит многие усилия, свои творческие способности, свои надежды возлагает на то, что, собственно, ну, другие походи посмотрят и, может быть, улыбнутся, но ничего из этого хорошего не выйдет.
Вот еще одна фраза обратила на себя внимание из «Преступления и наказания», и мне показалось, что она тоже может отнестись к нашей теме. «Во всем есть черта, за которую перейти опасно, ибо раз переступив, воротиться назад невозможно». Можно ли это как бы вот переложить на отношение и к себе, и к людям, или это все-таки относительно смысла и содержания самого произведения «Преступления и наказания»? Мне почему-то показалось, ведь мы тоже можем вот переступить черту, которую переступить опасно. Например.
Ну, например, в отношении к родителям.
Например. Да, да. То есть, например, унизить, оскорбить. А вот они недостойны, например. Да, и поэтому, а кто мне? Я могу так, потому что они мне, например, там, ну, неуважительно относились. Или там грубость какая-то была, да. Или в отношениях между супругами. Тоже, например, что-то не понравилось, и там или мужчина, или женщина могут поднять руку и ударить. Это вроде бы и не про убийство, ну вот как в «Преступлении и наказании», да, вот он размышлял, может, не может. Но это же тоже черта, мне кажется, которая опасна, которая разрушает доверие между людьми в отношениях, разрушает любовь, искренность какую-то. Или мы не можем как бы вот к этому относиться столь серьезно, что ли? Потому что иногда мне кажется, что было бы полезно, чтобы в нашей голове, ну, была какая-то некая черта на самом деле, некая граница такая, грань какая-то такая, через которую мы бы боялись переступить и по отношению к самому себе, и по отношению и в наших отношениях с близкими, и не с близкими, а вообще с людьми, с которыми мы встречаемся.
Вообще говоря, с этим высказыванием можно согласиться по той, по какой причине? Но вот не в том смысле, в каком только что вот мы обсуждали, а еще вот в таком смысле, что бытие обращено к нам 1000 голосов, вот каждое мгновение, и мы на них откликаемся или нет. Если откликаемся, то за этим следует другое что-то, совершенно другое, что мы сейчас не предполагаем. А если не откликаемся, то наоборот, мы отбрасываемся в какую-то другую точку. И вот такой вот состояние человека, оно может вот подчеркиваться вот этим, вот этой чертой, да, что мы все время либо переходим черту, либо не переходим черту, вот в таком еще положительном смысле. Но трудно вернуться, да, и ничего не делая, мы тоже переходим какую-то черту, которая нас куда-то в другое место совсем уводит. Поэтому, ну, такая многозначная, как бы, высказывание.
То есть по разуму можно к ней отнестись,
ну, да.
Да? Хорошо. И еще одна фраза из «Братьев Карамазовых». «Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой». Почему-то мне показалось, что это вообще могло бы стать девизом в современном мире, потому что нередко можно встретиться с такими призывами, что вот что-то чувствуешь, что ты должен быть искренним, ты должен это проявлять. Кто-то говорит о том, что, например, если ты обиделся, то или там рассердился, ты должен эту эмоцию высказать, показать, потому что могут быть какие-то проблемы со здоровьем. И вот меня эта фраза как-то так вот в этом смысле, она мне показалась, что она как раз и учит тому, что мы можем разные эмоции испытывать, но это не значит, что мы должны их выливать, ну, в том виде, в котором они зарождаются в нашем сердце. Или это опять же тоже что-то про что-то другое?
Ну нет, правильно здесь говорится, что, что нужно различать, что в данный момент в тебе захватила власть над душой, да? То есть, если ты не сдерживаешь себя, то, скорее всего, тебя захватила, ну, какая-то низшая сила, вот, которая тебя побуждает к самым элементарным каким-то действиям, и они являются совершенно нетворческими, безнравственными зачастую, вот, непродуманными, ну и так далее. То есть, они невыверенными всей жизнью твоей, нынешний. Поэтому, конечно, это получается спонтанность, которая, ну, ни к чему хорошему не ведет. И, ну, речь идет о взрослом человеке, да?
Угу.
Вот, для которого это норма все-таки, разумный способ бытия. А когда ты владеешь собой, здесь предполагается, опять-таки, что ты способен приказать своей душе с позиции какой-то высшей силы, в частности, каких-то духовных оснований своей жизни, ты можешь повелеть себе, проследить за собой, свериться, и ты можешь тогда действительно следовать какому-то генеральному курсу, так сказать, своей жизни, что ты вот обрисовал свою жизнь, вот ты кто, вот что ты должен делать, куда идти, что должно случиться. И в результате ты, ну, как бы идешь более последовательно, как бы ты занимаешься смыслостроительством своей жизни, а не просто ты течешь по течению чьей-то указки там или сложившихся обстоятельств. Поэтому эта фраза совершенно справедлива.
Еще одна фраза, я не смогла найти, откуда она. Но она почему-то мне понравилась. Приписана Достоевскому тоже. И как-то перекликается, мне кажется, с тем, о чем мы раньше говорили. «Не засоряйте свою память обидами, а то там может просто не остаться места для прекрасных мгновений». Это же может быть переложимо, ну, не только для взрослого населения, вообще для каждого человека, для ребенка тоже. Хотя, мне кажется, дети, маленькие дети, они как раз этими не занимаются. То есть они не копят в своем сердце обиды. Конечно, если родители специально не нацеливают ребенка, ну, на это, не акцентируют на это внимание, то, мне кажется, ребенок, он, как вы говорили, что прост, искренен.
Безусловно, это справедливо. Мы каждый раз какой-то деятельности своей уделяем, придаем какое-то значение и ставим ее на какое-то место. И вот если деятельность по осмыслению, ну, своего положения, обращения с собой и так далее становится главенствующей, что как кто посмотрел, оценили ли твое что-то новое, там, ну, приобретение какое-то, поблагодарили ли тебя за что-то, за прошлое и так далее, то, конечно, обида всегда найдется. Вот. Обида всегда найдется, и иногда даже в разговоре один человек говорит другому: «Ты не обиделся на меня?» Тот говорит: «За что?» И если ему сказать «за что», то он может даже и обидеться, хотя у него первоначально никакой обиды не было. То есть, когда мысль об этом заходит, то Ну, работа души начинается вот в эту сторону, что надо найти обиду, потом оценить это все, потом возмутиться к этому какими-то чувствами, перерасти, что да, это несправедливо, это нехорошо, это по отношению ко мне унизительно как-то. И потом уже, а потом уже можно какие-то делать выводы для отношений, говорить, что вы понимаете, как ко мне относятся, жаловаться кому-то, с кем-то не разговаривать, обижаться и так далее, дуться, как говорится. Поэтому если эта деятельность, она стоит во главе, то тогда жизнь такого человека, она, как вот справедливо сказано, она начинает терять какое-то другое содержание. А другое содержание, ведь оно значительно и несравненно с тем, что вот он обижается. Он может удивляться, умиляться, сорадоваться, он может милосердствовать, ну и так далее. Разные чувства испытывать, которые заполонят его неизмеримо больше и без остатка его наполнят божественным уже содержанием. Поэтому, конечно, не надо делать эту деятельность привычной. Вот эту, ну, я имею в виду обиды, да, нужно делать привычной благодарение, благожелательство, помощь, ну и так далее.
Отец Владислав, а в связи с этим высказыванием я хотела бы спросить, потому что иногда можно встретиться с такой фразой: нельзя обидеть, можно лишь обидеться. Она может как-то вот пересекаться с тем, о чем мы только что разговаривали? Или могут быть ситуации, когда человек на самом деле может кого-то обидеть?
Тут, видите, победа над гордостью у каждого совершается в его мире. И применительно к какому-то человеку мы можем найти такой повод, что его обидит. А применительно к другому человеку, может быть, мы очень будем затрудняться, чтобы его обидеть, потому что он все время будет сохранять спокойствие. Да? Вот. А кого-то обидеть даже труда никакого не составит, потому что у каждого из них своя свершилась победа над гордостью в своей мере. У одного она значительная, а у другого она ничтожная. Поэтому обидеть-то можно. Почему? Можно, ну, нарушить какой-то ожидаемый человеком образ поведения, какую-то реализацию добра по отношению к этому человеку. И для него это будет как холодный душ. Поэтому тут надо быть внимательным просто.
Нередко в жизни бывают какие-то вот ситуации, когда возникает недоразумение, недопонимание. И вот тоже попалась фраза Достоевского о том, что никто не сделает первый шаг, потому что каждый думает, что это невзаимно. Вот это тоже как про проявление гордости в человеке, гордыни в человеке.
Да, это проявление гордости, потому что как бы гордость, она ищет утешений, этим утешением будет взаимность. А если взаимность не подозревается, явно не гарантирована ничем, то человек уже начинает считать, что лучше ничего, чем вот эта вот катастрофа, чем вот эта вот неудача, что ли, для своей гордости. И это многое останавливает доброе в человеке.
А что нужно сделать для того, чтобы вот этот шаг сделать первый?
Ну, нужно следовать, наверное, воле Божьей, а не своим каким-то понятиям, рассуждениям. Если ты уверился, что есть на то Божье благословение, надо попробовать это сделать.
Потому что, например...
Даже если не получится, ничего страшного.
Потому что иногда, не иногда, а нередко в семьях такое встречается, когда супруги могут поконфликтовать, поругаться, и могут обижаться, и не разговаривать, и дуться, и неделю, и две, и даже, ну, вот в моей практике был случай, если не ошибаюсь, полтора или два месяца они, ну, практически не разговаривали. Ну, что-то очень так много. И они, для меня, мне показалось, что это было вообще какое-то очень большое время. И каждый как раз и говорил, что почему я должен просить прощения, ну, то есть почему я должен идти навстречу. То есть вот он муж, он глава семьи, он должен быть первый. Муж, говорит, она хранительница очага, она как бы вот это в ее сфере. То есть я-то что, я все сделал правильно.
Ну вот, когда человек ощутит, что здесь какой-то убыток происходит, то он начнет уже думать, ну а что это, прощение, но трудно что ли сделать его, надо пойти извиниться, даже если ты не виноват.
То есть люди не разговаривают друг с другом день, два, несколько дней, неделю, они не чувствуют никакого убытка, это про то, что между их, в их отношениях не хватает чего-то вот близкого, теплого, доверительного?
Да, наверное, про это. То есть они не чувствуют разницы между тем, что было и что есть. И для них их горделивое чувство, оно важнее всего остального. Значит, все остальное, оно является очень малым.
И вот мне кажется, вот с этим тоже перекликается еще одно высказывание из униженных и оскорбленных. Сколько зла можно устранить откровенностью? Потому что мне кажется, что иногда... Когда ну, возникает какая-то спорная конфликтная ситуация, люди как раз обижаются, не делают первый шаг, вместо того, чтобы выяснить, в чем вообще раздор-то, в чем причина. Потому что иногда, как у нас в поговорке, она яйца выеденного не стоит. Или это тоже такое вот, знаете, идеализированное представление об отношениях.
Почему? Для кого-то это нормально. Получается, для простодушных людей вот, это совершенно нормальный путь к решению многих проблем.
А если для нас это сложно, для человека это сложно, то это повод к тому, чтобы задуматься вообще, что я из себя представляю.
Ну да.
То есть это повод потрудиться над собой, да? Тем более скоро будет рождественский пост, можно как-то в эту сторону двигаться. Чего не хватает в человеке, что он не может быть откровенным? Что ему не достает?
Ну, откровенность, искренность, да?
Да.
Она может не наблюдаться по нескольким причинам. Например, одна из причин – это страх. Другая причина – пренебрежение, допустим, другим человеком, гнушается им, да? Например, третья причина может быть просто… упадок сил, уныние какое-то, замкнутость на себе, не научили просто человека общаться, десоциализация какая-то произошла когда-то, или не произошла социализация. Вот. Ну, то есть разные причины могут быть.
Хорошо, что вы их озвучили, потому что если человек как-то вот для него это проблема, то он может подумать, ну, хотя бы, а что вот относительно меня, вот что близко. То есть, может быть, это поможет как-то.
Искренность человека, это же он доверяется другому, и это требует нам определенного мужества. В другом он может найти предательство и опровержение каких-то своих, ну, глубоко очень ему присущих святынь, каких-то предметов почитания внутренних, да, душевных. Воспоминаний каких-то и так далее. Если человек к этому отнесется небрежно, то может, ну, он сам пострадать в некоторой степени. И поэтому он остерегается этого и, не имея такого мужества, он лучше промолчит.
В прошлый раз тоже об этом с вами говорили, ну, вот про доверие, что люди боятся доверять, говорить правду, быть собой, да? То есть это как бы перекликается, пересекается.
Угу.
Еще вот одна фраза тоже как-то обратила на себя внимание, нацеленная, направленная как раз на отношения с другими людьми. Вдвое надо быть осторожным с человеком, испытавшим несчастье. Почему? И так ли это?
Вдвое?
Да, вдвое надо быть осторожным с человеком, испытавшим несчастье. У него душа какая-то израненная, поэтому или что?
Ну, скорее всего, вот здесь предполагается, что этот человек, он будет как-то, что он неправильно перенес это несчастье, возможно. А неправильно перенеся несчастье, он будет либо озлоблен на другого человека и недоброжелателен к нему, либо он будет завидовать другому человеку, не перенесшему несчастье. Вот. Либо он будет... Ну, считать себя более опытным, что ли, превозноситься над этим человеком. Ну, тут много возможностей разных. Вот. Но в любом случае, касательство этого человека будет таким травматичным для другого человека, и если он неправильно перенес несчастье. А если он правильно перенес несчастье, тогда этот человек более мудр. И с ним, наоборот, можно глубоко сообщаться.
То есть он может чему-то даже научить?
Ну, конечно, да. Угу. У него было поприще, где был подвиг какой-то, где он выработал терпение, научился смиряться. Поэтому это очень достойно.
Угу. Интересно, а как нам можно разобраться, как человек прожил несчастье свое? Это как-то можно почувствовать, увидеть, заметить? Или это опытным путем устанавливается?
Ну, мне кажется, что это не главный вопрос про человека, которого мы встретили. Какого уж встретили, с несчастьем или без несчастья, перенесенного? Другие вопросы тоже столь же значимы. Имеет ли он веру, например? Там, или там, скажем, нашел ли свой смысл жизни? Ну и так далее.
И еще хотелось бы как бы вот одну фразу разобрать. «Низкая душа, выйди из-под гнета, сама гнетет». Почему обратила внимание на эту ситуацию? То есть иногда бывают случаи, когда, скажем так, человек вырос в семье, или в его жизни было много боли, много страданий. Например, отец был жестоким. Бил, кричал, обзывал, унижал, да, например. И многие считают, что его дети, они будут поступать точно так же. Это как-то пересекается вот с этим, что низкая душа, выйди из-под гнета, сама гнетет. Или все же таки могут быть какие-то другие варианты? И как вообще нам разобраться, где низкая душа, а где высокая?
Как разобраться, низкая или высокая душа, это трудно. Наверное, Федор Михайлович умел это разбирать. Мы не всегда умеем. Но это бывает такое как бы положение дел, которое здесь заявляется, но не всегда. Нельзя это делать правилом. Дело в том, что на внешние обстоятельства человек может отреагировать, исходя из своих внутренних каких-то устремлений. Иначе у него нет свободы, иначе он просто подлежит дрессировке какому-то и программированию, назовите это как-то социальному. И в результате он уже негоден к нормальным человеческим чувствам. Поэтому здесь есть свобода. И свобода может побудить человека вообще гнушаться всякого насилия, какой-либо жестокости, агрессии. И он может даже не способен быть к этому. Вот, глубоко ненавидеть это все, что бывает. Вот. Но с другой стороны, да, бывает такое, что человек сломлен, оказывается, этими обстоятельствами, и он сдался, и отравился, можно сказать, этими отношениями. И через какое-то время он обнаруживает, что и он может закричать или там ударить кого-то, или угнетать внутреннюю жизнь человека другого. И самого себя тоже.
То есть все же таки это зависит от внутреннего строения человека. То есть он может так же поступать, но может так и не поступать.
Безусловно, иначе мы опровергаем свободу человека. То есть внешние причины действуют через внутренние условия. Внутренние условия есть еще у человека. Он не является как бы таким прямым, так сказать, проводником внешних обстоятельств в свою душу. Они подлежат как бы внутреннему преображению. И как человек преобразит, здесь он уже хозяин этого. Как он себе объяснит, какие найдет способы реагирования, что он запомнит из этого. Это все зависит от него.
Угу. Отец Владислав, наша передача уже подошла к концу, в завершение. Что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я бы хотел пожелать больше читать произведение Федора Михайловича Достоевского, потому что, общаясь с молодежью современной, я наблюдаю, что очень мало читают его произведения.
Мне кажется, вообще мало читают. Не только Достоевского, вообще, в принципе. Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.